Спрашивал у нас, подумай, что мы
Да ничего, ничего.
Невоспитанные
я
люди.
Всегда рад.
Спасибо большое, нас... Николай, что вы к нам присоединились. Очень приятно. Вот, знаем, что у вас график довольно плотный. Вот я тут отследил ваше перемещение. Вы только что вернулись из Крыма, если я правильно понимаю. Вот, там объявили вместе с Захаром Прилепиным о том, что у вашей партии теперь вроде как написана программа. Там много интересных пунктов, но речь не об этом. О чем вы сами хотите поговорить? Давайте так вот лучше зайдем демократично.
Ну, а давайте мы зайдем с окончания предыдущего нашего...
А давайте.
Да, потому что мне очень...
БЛМ, футбол или, и вот это все?
Нет, все? Вот та картинка, которую в самом конце вы обсуждали, даже не успели о ней поговорить. Буквально скажу свою точку зрения, потому что это очень важно. Вот смотрите, журнал «Дилетант», там, значит, карикатура американская 30-х годов, где Гитлер и Сталин изображены в виде, там, в определенном, скажем так, дружественном друг другу виде, мягко скажем, и вот это опубликовано. Когда поднялся скандал, возмущение людей, что нам говорят? Это карикатура 30-х годов, что вы, собственно говоря, хотите? Так вот, сейчас принят закон о запрете приравнивания нацизма и, значит, гитлерской Германии и Советского Союза, и теперь... Я думаю, что уголовное дело по этому факту должно быть возбуждено. Но закон обратной силы не имеет. Но чтобы было понятно, ну, как сказать, лукавство тех, кто делает эту обложку. Вот давайте представим, что сейчас какое-нибудь рукопожатное либеральное издание возьмет и опубликует, например, эсэсовский памфлет «Недочеловек». А когда все скажут, подождите, что это за пропаганда нацизма и так далее, скажут, подождите, подождите, это брошюра 41-го года, это исторический документ. То есть, понимаете, какое лукавство? Вбрасывают то, что неприемлемо для общества, а потом говорят, что это произведение искусства в жанре карикатуры. Так вот, теперь законом это невозможно. И вот для этого этот закон и был принят. Это на самом деле очень важно. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что действительно мы с Захаром Прилепиным, с Виктором Яценко, другими моими коллегами сейчас были в Крыму, Севастополе, были на Сапун-горе. Это место такое, знаете, особой энергетики. Особой энергетики, где, конечно, хочется говорить об определенных вещах. И мы озвучили там, я считаю, один из важнейших пунктов подготовленной программы Социалистической партии «Справедливая Россия за правду», а именно признание независимости ДНР и ЛНР. Вот это, мне кажется, одно из, ну, я бы выделил три основных направления предвыборной программы. Вот первое, это именно это. Почему нужно это сделать? Вы знаете, когда мы встречались с общественностью в Севастополе, я сказал, что вот в Севастополе объяснять, почему нужно признать ДНР и ЛНР, не нужно. И вы знаете, зал абсолютно согласился. Вот вижу, и вы киваете головой. Вот нам с вами понятно, почему это нужно сделать.
Понятно почему, знаете, что непонятно? Непонятно как, с точки зрения международного права. Ведь мы все согласны, я думаю, что большинство россиян согласятся с этим. И очевидно, это действительно в русле политики, в русле программы вашей партии, мировоззрения. Я бы даже не относил это там, на какой-то популизм предвыборный и так далее. Действительно, мне кажется, люди в это верят. Но вопрос механизма. А как? Ведь у нас есть Минские соглашения, в которых Россия там признает это все частью Украины и прочее, прочее. Вот как бы вы механизм этот обрисовали? То есть это денонсация чего-то, выход из договоров, вот в этом смысле.
Ну, смотрите, те самые Минские договоренности, они, очевидно, не выполняются. Не выполняются Украиной, не выполняются много лет и не выполняются самого первого пункта. Прекращение огня так и не достигнуто, не приняты определенные законы, принять которые украинская сторона на себя взяла обязательства. И об одном вопиющем факте, собственно говоря, вот президент напомнил. Убийство Александра Захарченко, один из подписантов Минских соглашений, был убит противоположной стороной, которая с ним заключила договор. Это единственный случай в мировой истории. Ну, может быть, где-нибудь, знаете, во времена захвата Рима варварами что-нибудь подобное и было, но с тех пор, если кто-то с кем-то подписывал договор, то они дальше продолжали переговоры, сложные или нет. Но так, чтобы одна сторона подписала договор и тут же попыталась путем террористического акта убить подписанта с другой стороны, это, конечно, что-то. Поэтому международное право – это, ну, как бы это сказать, это набор определенных принципов, которые на наших глазах превращаются в прах и пыль. И я не призываю к их нарушению, но любая страна выполняет определенные соглашения до тех пор, пока она считает это необходимым. То есть, если Соединенные Штаты подписались под договором с Россией, там, не знаю, с Китаем, а потом пришел новый президент или даже старый передумал и говорит, вы знаете, вот все, в этом нет никакого нарушения международного законодательства. Есть определенные, да, денонсации, заявление правительства, заявление руководства. Это первое. Второе, что такое признание независимости какого-то государства? Вот если ты сам себя признаешь государством, то ты уже фактически государством являешься. Если тебя признал еще кто-то, кто в мире играет весомую роль, это и есть международное признание. Абсолютно не нужно, чтобы тебя признали все. Это процесс длительный, долгий. Ну вот, например, сегодняшний Тайвань. Государство есть? Есть. Но оно не член ООН. И Соединенные Штаты Америки, даже Соединенные Штаты Америки плюс так называемые развитые европейские страны не имеют дипломатических отношений с Тайванем. Почему? А потому что если ты будешь иметь отношения с Тайванем, у тебя сразу закончатся отношения с Китайской Народной Республикой. И в этом смысле принципиальная позиция Китая на протяжении десятилетий привела к такой ситуации. Вот России нужно занять принципиальную позицию. Хватит пытаться понравиться Западу или как-то с ним договориться. Это невозможно. И чем дальше мы пытаемся вот им понравиться, тем, мне кажется, большее количество наших граждан, участников переговорного процесса, нашей элиты, всем становится понятно, что невозможно.
Только... Я бы добавил быстро, коротко про Тайвань. Вот очень интересно, что вы его вспомнили, прям коротко. Ведь мы тоже все помним, что Тайвань, он не всегда был таким непризнанным. Он же был формально Китаем когда-то с точки зрения международного права. Он входил в организацию Объединенных Наций. И это Китай был тем самым непризнанным Китаем. Но когда Китай набрал мощь, его быстренько поменяли местами с Тайванем.
Вот, и смотрите, от Тайваня это очень все интересный отказались. Момент. Я хотел бы остановиться подробней, потому что для наших зрителей будет понятно, насколько лукавы вот эти все стандарты.
Смотрите, именно об этом, да, речь.
Да, Китай, 49-й год, заканчивается гражданская война. Китай называется на тот момент Китайская республика. Побеждают коммунисты при поддержке Сталина, Советского Союза. Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. А остатки правительства Чан Кайше бегут на Формозу, то есть Тайвань. Соединенные Штаты Америки прикрывают эту эвакуацию, и получается два Китая. На материковой части Китайская Народная Республика, на одном из островов, несравненно ни по количеству людей, ни по мощи, ни почему, но есть вот остатки вот этого бывшего законного правительства во главе с Чан Кайши. Дальше десятилетия поддержки американцами Тайваня и непризнания Китая. В ООН заседает представитель Тайваня, а не Китая. Но через некоторое время Китай продавливает свою линию, Соединенные Штаты отказываются от признания Тайваня и признают Китай, то есть Пекин. В ООН Тайвань вообще исключает из ООН, и он не является на сегодняшний день членом ООН. Но смотрите, в чем разница с нашей ситуацией. Китайская позиция Пекина. Есть один Китай. Тайвань – это Китай, и Пекин – это Китай. Не признается отдельность этого государства. Теперь позиция Тайваня, это тоже важно. Тайвань не говорит, что мы отдельная нация, мы вообще никогда не китайцы, и кровавый китайский режим нас все время мучил, а мы вот такие китайские украинцы. Нет, Тайвань говорит, мы китайцы. И территория, которую сегодня занимают коммунисты, это тоже Китай. То есть обе стороны говорят об одном государстве. И вопрос только в том, кто будет его возглавлять. В чем отличие ситуации на Украине? Сепаратисты украинские, в данном случае те, что сидят в Киеве, при поддержке США и Запада говорят, что они вообще не русские, они другой народ, и это вообще другое государство, и другой язык. И смотрите, какие преследования. Ведь на Тайване никто китайский язык не запрещает, никто не запрещает китайскую культуру. И в этом, кстати, очень серьезное отличие. Потому что на Украине хотят прямо вытравить сам русский дух, упоминание о России, русскую культуру, русский язык. Это очень серьезно. То есть нами, русскими, занимаются наши геополитические противники на куда более серьезном уровне. Поэтому признание статуса КВО ДНР, ЛНР должно быть сделано. Как? У нас есть прекрасные дипломаты, им можно поставить, сформулировать эту задачу, и они, я уверен, ее решат. Но это один из пунктов, один из стержневых пунктов нашей программы. Так что, мне кажется, можем перейти уже к экономической.
Давайте, давайте.
Да, да. Если вы не возражаете.
Если у Трофима там какой-то вопрос был, извините.
Мы есть вопрос?
Нет, у меня вопрос был такой, достаточно риторический, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, вы ответите. А почему сейчас, вот кто и что мешает сейчас провести вот эти действия на уровне той, грубо говоря, того управления государством, которое есть сейчас?
Для того, чтобы принять государственное решение, здесь нужна политическая воля. Эта политическая воля сейчас не выражена в этом направлении. Почему? Возможно, мы с вами что-то не знаем, что знает наш уважаемый президент. Возможно, есть определенные попытки договориться, которые продолжаются вот уже достаточно длительный период времени. Но я хочу сказать, что последние заявления Путина по степени жесткости, они уникально жесткие. Упоминание Захарченко, о котором в средствах массовой информации России не говорят уже очень долго. Разговоры о том, что, собственно говоря, от Харькова подлетное время ракеты такое, что мы ничего с гражданским населением не успеем сделать, даже если очень захотим. То есть для нас это неприемлемо. И на что я хотел бы еще обратить внимание. Смотрите, президент поставил вопрос так, как еще никогда не ставился вопрос в плоскости отношений с Украиной. Мы с вами, на мой взгляд, справедливо говорим и считаем, что Украину не примут в НАТО, потому что у нее есть территориальные проблемы, потому что это фактически приближение войны НАТО с Россией. То есть огромный геморрой для Запада, непонятно зачем. Но смотрите, Путин говорит, у нас нет никаких гарантий, что Украину в НАТО не примут. Тем самым он ставит вопрос ребром. Если вы просто поднимаете вопрос о принятии украинского государства в НАТО, для России это является неприемлемым. Это красная линия. Никаких ракет под Харьковом, никаких баз там не должно быть. Это очень жесткая позиция России, это ее изменение. Мы же хотим наше уважаемое государство, о котором мы печемся и которое мы хотим не только сберечь, но и развить, подталкивать, подвигать в сторону, которую мы считаем необходимым и важным. В данном случае это признание ДНР и ЛНР. Ну а теперь, если вы не возражаете, немножко о других пунктах.
Да, с удовольствием послушаем.
Очень много в программе всего. Оно будет опубликовано, будет принято съездом. Но, естественно, обо всем сразу в одной программе, уже нашей с вами, не расскажешь. Поэтому я выбрал основные три направления. Первое мы с вами обсудили. Это, если хотите, внешнеполитическое, это говорит о том, как мы относимся к происходящим событиям. Я надеюсь, что для наших избирателей это станет чем-то вроде маячка свой-чужой. Это важно. Смотрите, что будут говорить другие. Второе – это отмена пенсионной реформы. Возвращение того возраста выхода на пенсию, который был. Обязательная индексация пенсии для всех пенсионеров. Потому что если человек честно ее заслужил, эту самую пенсию, то, извините, кому-то индексируется, а если человек работает, она ему не индексируется. Это абсолютно, на наш взгляд, несправедливо. Поэтому отмена пенсионной реформы, мы считаем это не только справедливым, но это и позволит заключить новый социальный консенсус, новый договор между властью и обществом, который до этого базировался на Крымском консенсусе. Пенсионная реформа перечеркнула это. Пенсионная реформа обидела огромное количество людей. Причем, я бы сказал, даже не только тех, кто находится в возрасте предпенсионном. Молодых людей, людей среднего возраста. Просто потому, что непонятно, зачем это было сделано. Вся экономия от пенсионной реформы, а давайте честно скажем нашим зрителям, вся пенсионная реформа – это просто начать позднее платить людям деньги. Вот и все. То есть простая экономия средств, ничего другого. Вся эта экономия, она могла быть достигнута, кстати, она достигается, путем расторжения нескольких договоров с офшорными юрисдикциями. Вот несколько дней назад Россия уведомила, теперь же Нидерланды, что расторгает договор. Смысл этого договора был следующий. Можно платить налоги в Голландии, можно платить налоги в России. В Голландии они ниже. Деньги из России выводят, налоги платят там. Голландия, Кипр, другие офшорные юрисдикции. Все, расторгли. Когда Путин об этом сказал, несколько этих договоров. Сумма экономии примерно сопоставима с суммой экономии этого самого пенсионного фонда, который мы, кстати, предлагаем ликвидировать как совершенно ненужное звено. Вот смотрите, эпидемия ковида, она принесла много всего печального, нового, странного и так далее и тому подобное. Но государство потренировалось, и у него хорошо получилось, платить деньги людям напрямую, минуя посредников. Человек зарегистрировался на госуслуги, у него есть ребенок от 10 там, до 18 лет, он получает напрямую деньги от государства. Точно так же можно платить и пенсии. Пенсионный фонд – это просто куча бюрократов, красивых, бессмысленных зданий, которые в этом смысле не нужны. Поэтому второе – это справедливость с пенсионерами, справедливость в деле пенсии. Отмена пенсионной реформы, индексация пенсий и повышение самой пенсии. Мы считаем, что государство, как один из главных игроков, ну что тут, как говорится, друг друга обманывать, в нашей экономике, должна задавать стандарты в деле оплаты труда, и в том числе в деле минимальной оплаты труда и, соответственно, минимальной пенсии. Наши экономисты посчитали, что это может быть 31 тысяча рублей. Вот эта цифра стоит в нашей программе. Согласитесь, что если государство начнет поднимать заработную
31
плату,
тысяча рублей, извините, это пенсия или оплата?
Это и минимальная оплата труда, минимальная зарплата и минимальная пенсия.
То есть каждому гражданину вы предлагаете выплатить по 31 тысячи, так я понимаю?
Нет, давайте вот формулировать корректно.
Да-да.
Минимальный размер оплаты труда должен быть 31 тысяча рублей. Okay. Меньше нельзя. Пенсия 31 тысяча рублей. И прожиточный минимум тоже 31 тысяча рублей. Потому что в нашей стране есть такое странное, позорное явление, как работающие бедные. Человек честно работает, а вместо этого он не может прокормить себя и свою семью. Поэтому минимальный размер оплаты труда должен быть вот точно такого же уровня. Если государство начнет это делать, зарплаты в частном секторе немедленно поднимутся. И начнется мультипликационный эффект. Начнут поступать налоги подоходные, начнут зарплаты платить в белую, потому что иначе будет невозможно, и так далее, и тому подобное. То есть вот это один из инструментов, помимо всего, развития экономики.
Еще у вас была, я, видимо, перепутал, по-моему, Миронов говорил о том, что вы планируете по 10 тысяч рублей каждому гражданину выплачивать.
Вот давайте об этом тоже поговорим.
Да, если можно.
Да, справедливый базовый доход, СБД, если коротко. Почему мы начали с вами с пенсии и возможности напрямую от государства выплачивать средства? Потому что это очень важно в понимании того, как мы предлагаем выплачивать справедливый базовый доход. Итак, начнем с самого главного. Что такое СБД? СБД – это регулярная выплата со стороны государства гражданину просто по факту его гражданства. Вот вы гражданин Российской Федерации, и поэтому вы получаете часть национального достояния, национального богатства. Именно как вы гражданин. Очевидно, что это приводит к тому, что гражданство России становится куда более престижным. Но это так, один из побочных эффектов.
Значит, 10 тысяч рублей в месяц, правильно я
понимаю? Да, вот критику мы уже, собственно говоря, увидели во многих средствах массовой информации. Поэтому я сразу хотел бы назвать, что это не просто красивый лозунг или цифры, под которыми нет расчетов. Есть расчеты и есть серьезные экономисты, которые занимались разработкой самого принципа справедливого базового дохода, принципов его выплаты, источников финансирования и последствий для экономики. Я просто хочу их назвать. Это Сергей Георгиевич Беляев, доктор экономических наук. В принципе, можно сказать, один из главных авторов, основных авторов идеи справедливого базового дохода. Дальше. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук. Вячеслав Николаевич Бобков, доктор экономических наук. То есть это я вам перечислил, так сказать, только трех экономистов, которые работали над этой проблематикой. В нашей стране над ней уже работают многие-многие годы. Поэтому за предложением, когда государство передает деньги каждому гражданину, есть серьезные расчеты. Я хотел бы пояснить, что это не только вопрос снижения социальной напряженности, увеличение доходов наших граждан, снижение беспокойства людей, потому что в сегодняшней ситуации заболеешь, не знаю, что-то случится, и никто о тебе не позаботится. Нет той уверенности в завтрашнем дне, которая была раньше. Это еще и инструмент строительства новой экономики. Вот смотрите, когда люди получают деньги, 10 тысяч рублей в месяц, очевидно, что в офшоры они их выводить не будут. Очевидно, что на бирже играть на 10 тысяч рублей они тоже не будут. Очевидно, что они пойдут в ближайший магазин, купят самое необходимое – продукты, одежду, выплатят счет ЖКХ, возможно, купит новую книгу, сходит на спектакль. То есть базовые потребности будут закрыты этими вопросами. И в этой ситуации поэтому и называется справедливый базовый доход. Справедливый, потому что справедливо. Начинать мы предлагаем с тех, у кого есть несовершеннолетние дети и те, кто являются малообеспеченными слоями населения. Но в перспективе каждый гражданин может претендовать и получать этот справедливый базовый доход. Помимо этого, мы создаем спрос в нашей экономике. Покупаются товары отечественных производителей. Но этого недостаточно для того, чтобы развивать нашу экономику. Вот здесь, как говорится, внимание, правильный ответ. Деньги выдаются людям. С другой стороны, в нашей программе есть программа государственного, низкопроцентного или вообще беспроцентного кредитования создания спроса. Есть такая, знаете, притча, которая, мне кажется, здесь будет очень уместна. Когда-то китайского императора спросили, каким образом в Китае, а Китай – родина бумажных денег, каким образом определяет император, сколько бумажных денег можно имитировать и влить в экономику для того, чтобы не было инфляции. И вот мудрый император сказал следующее: до тех пор, пока не начинают расти цены на рис. Вот деньги дали людям, с другой стороны, дали низкопроцентные кредиты производителям продуктов, одежды. Договорились с застройщиками о том, что они не повышают цены. Не повышают. Потому что, когда вы даете, с одной стороны, увеличенные пособия, пенсии, а с другой стороны, никак не боретесь с повышением цен, что сегодня происходит, то тем самым вы нивелируете желание улучшить жизнь людей. Поэтому у нас прямо комплексная программа развития экономики. Ну и самое главное, наша экономика страдает отсутствием денег. Об этом вам скажет любой, кто занимается бизнесом в частной компании, в государственной, в малом, среднем бизнесе. Если экономика не будет насыщена деньгами, производить что-то в этой экономике становится бессмысленным. В этом заключается то сдерживающее начало бурного роста экономики, которое у нас не происходит, и которое происходит в Китае, которое происходит на Западе. Там есть спрос. Мы должны создать спрос. С другой стороны, мы должны увеличивать предложение, чтобы те самые цены на рис никоим образом не росли.
Понятно. Я просто справедливости ради, тем более учитывая название вашей партии. Наверное, вы на оба вопроса уже, в принципе, ответили, но просто я для наших зрителей, чтобы они вот нас обвиняют про популизм и так далее. Да, вопрос-то очевидный, наверняка критика на нем и основана, что если просто взять и посчитать эти 10 тысяч рублей каждому гражданину, то получается 1,4 триллиона рублей в месяц на 140 миллионов, и за год, даже за 10 месяцев, мы израсходуем весь фонд национального благосостояния, таким образом, который как раз составляет 13 триллионов. Это первое, но в принципе, да, вы объяснили, что это вливание денег в экономику, и, собственно, по идее, туда должно что-то вернуться. Это первое. Но второе, знаете, что у меня родилась какая параллель? Вот я помню, когда ваучеры всем раздавали, там же тоже что-то было написано, типа 10 тысяч. Я его умело вложил в коммерческую палатку за бутылку водки, но я помню рассказ Чубайса о том, что вот у каждого будет этот ваучер, каждый получит, значит, часть предприятия, и тоже все зацветет и запахнет, и все будет так же чудесно. Это я просто на уровне, наверное, эмоциональном. Можете прокомментировать, можете не комментировать, просто поделился параллелью. Может Нет, быть, вас тоже кто-нибудь об этом спрашивает.
Знаете, как в Иван Васильевич меняет профессии? Матными словами прошу при мне не выражаться. Поэтому с Чубайсом прошу нас, наши идеи никоим образом не сравнивать и даже рядом не стоять. Мы с этим товарищем, который нам совсем не товарищ, ничего общего иметь не желаем. Ему место совершенно в ином месте. Значит, справедливый разговор по поводу, откуда вы возьмете деньги. И вот здесь вот, внимание, тоже очень важный момент. Справедливый базовый доход не должен выплачиваться из бюджета. Ни в коем случае. Поэтому, когда нам говорят, что это вот бюджета не хватит, это вообще не из бюджета. Это отдельное средство развития экономики. Как в Китае происходит то, что мы наблюдаем на протяжении многих лет, этот рост? Китайское государство, по сути, кредитует само себя. Это значит, что государственный банк дает государству кредит. А до этого государство дало кредит этому самому государственному банку. В итоге государство должно само себе. Когда нам говорят об огромных государственных долгах Соединенных Штатов, западных государств, всегда задается вопрос, а почему этот долг растет, но государства не рушатся? Потому что, по сути, они должны сами себе. Это один из принципов развития сегодняшних экономик и государств. Мы не будем говорить, правильный он или нет, но он в сегодняшней системе работает. И эту систему надо использовать для развития нашего государства. Иными словами, мы живем так, как нам говорят «надо», а все остальные живут так, как надо для развития экономики. И это две разные реальности. В чем разница? Мы собираемся, и у нас написано в программе, государственное кредитование экономики. Государство должно государственному банку, то есть самому себе. Значит, как это делается по предложениям, например, того же Кудрина, Всемирного банка и так далее? Взять в долг у частного банка. Понимаете, в чем разница, да? Тогда государство теряет суверенитет, растет задолженность, и мы, собственно говоря, в перспективе увидим картину превращения, например, в Украину, которая готова уже свою территорию предоставить для любой войны, с кредиторами никогда рассчитаться она не сможет, все время требует новых денег, то есть полная потеря государственного суверенитета. А ведь когда-то Украина, в принципе, получила третью-четвертую экономику в Европе после разрушения Советского Союза. Где это все? Вот путем взятия в долг у частных структур все это очень быстро превращается в какую-то пыль. Поэтому еще раз подчеркну, СБД платится не из бюджета. Ну и кроме того, смотрите, мы дали деньги людям, спрос пошел. Мы дали деньги предприятиям, договорившись с ними, что они не увеличивают тарифы. Поэтому, кстати, в нашей программе есть пункт очень важный о замораживании тарифов естественных монополий. Если мы планово, как это сегодня, увеличиваем цены на электричество, бензин, воду, услуги ЖКХ раз в год или два раза в год планово, так у нас все будет расти в цене. Вот объясните мне, почему вода или электричество должны дорожать два раза в год. Вот какие для этого причины? Вот вода как текла, так и течет. Ее как очищали, так и очищают. Электричество тоже, слава богу, вырабатывается. Почему оно должно расти? Что, зарплата у всех сотрудников водоканала, что ли, выросла? Нет. Почему тарифы ЖКХ растут? Я вам объясню, для чего. Для того, чтобы некоторые компании и люди, вот что-то вроде Чубайса, получали сверхприбыль за счет нашего населения. А в итоге это приводит к инфляции, обесценению денег, к росту цен.
Окей, Трофим. Да, у меня возникает вопрос. Я вот вас слушаю и на самом деле понимаю, о чем речь идет, но я не понимаю, почему вы не можете, например, или не хотите по каким-то причинам озвучить некоторые вещи. Да, вот вы говорите про банковскую систему. Почему не сказать, ребят, банковская система становится федеральной? Час, но государственный. Да, потому что из того, что вы говорите, получается, государство финансирует государство, частные всякие разные проекты бизнесовые финансируют государство, и людей финансирует государство. Соответственно, для чего нужны тогда частная банковская система? Давайте уберем ее. Или вы говорите, почему растут тарифы? Ну, потому что капиталист так хочет. Капиталист имеет полное право поставить любые тарифы, по которым люди будут что-то потреблять. Перестанут потреблять, он снизит цену, либо увеличит качество.
Ну, там они же регулируются государством.
Вот, понятно, да. Но почему же не национализировать-то тогда это все?
А вот сказать, это сейчас, давайте, да, Николай Викторович ответит.
Смотрите, вы справедливо говорите, что так некий абстрактный капиталист хочет прибыли. Конечно. Но проблема заключается в том, что вода, свет во многом принадлежит государству. Вопрос, государство-то почему хочет эту прибыль? Государству-то зачем нужна эта прибыль? Государство существует не для прибыли. Это вот тот убогий, неверный, в корне неправильный сегодняшний подход, который приводит к тому, что экономика не растет. Потому что все оценивается с точки зрения денег. Давайте что-нибудь сделаем, а что это нам принесет? Ну вот пример из другой сферы. Аэрофлот, государственная компания. Вопрос. Какая главная задача должна быть у государственной ведущей компании, под которую будут подстраиваться все остальные? Чтобы полеты были удобные, безопасные, а билеты дешевые. Чтобы житель Воронежа мог на выходные слетать в Крым покупаться и вернуться обратно, и при этом не разориться. Вот главная задача. Логично? Правильно. А теперь формулируем задачу иной. Главная задача Аэрофлота, чтобы у него была прибыль по западным бухгалтерским методикам. И генеральный директор дал прибыль, молодец. Тарифы высокие, воронежец не может слетать в Крым, а директор все равно молодец. Целеполагание должно быть другим. Вот здесь где капиталист этот? Тут государство должно вспомнить о том, для чего оно существует и какие у него задачи. Удобно должно быть гражданину в этом государстве, а не прибыль. Не шерсть надо стричь с этого самого.
Правильно, Николай Викторович, но тут возникает один вопрос, извините, что вас перебиваю. Я часто летающий пассажир, любитель Аэрофлота, я открываю структуру стоимости билета и вижу, что билет в Санкт-Петербург-Москва мне стоит, барабанная дробь, 280 рублей. Всего-навсего в один конец, а остальную сумму составляют аэропортовые сборы, топливные сборы, там и прочие разные сборы плюс налоги. И Аэрофлот четко показывает, он прям демонстрирует это во всех своих бумагах. Ребят, мы возим вас практически задарма. Все остальное – это частная земля аэропорта, это частная структура заправщиков и создателей топлива авиационного, ну и так далее, тому подобное. Что с этим-то делать?
Вот давайте на примере авиабилетов, раз вы уже взяли, и разберем, как это работает, то предложение, о котором мы говорим. Итак, справедливый базовый доход начал выплачиваться. Людям начали давать, пока не всем, но в перспективе каждому гражданину, сначала малообеспеченным, 10 тысяч рублей в месяц. Кто-то получил эти деньги, хочет использовать их, посмотреть родную страну. Прекрасное желание. С другой стороны, государство встречается с основными перевозчиками, в том числе и с Аэрофлотом. В данном случае это удобно, потому что Аэрофлот – государственная компания. Но мы столкнемся с ситуацией, не знаю, производства гречки, где нет государственного производителя, а есть исключительно частные компании. Мы не собираемся их национализировать на этом уровне. Пусть они дальше производят гречку. Мы с ними будем разговаривать. Итак, есть первый производитель. Идем ко второму и третьему. В данном случае это не Аэрофлот, а компания S7, не знаю, Уральские авиалинии и так далее. И говорим, ребята, что нужно сделать, чтобы вы не повышали цены на билеты, а понизили? Они нам говорят, вот то, что вы, а портовые сборы, а топливо, а кредиты. Главная составляющая – это не портовые сборы, кредиты, лизинги, которые в валюте, которые авиакомпании берут самолеты и дальше выплачивают эти платежи. И мы им говорим, ребята, мы вам даем кредит государственного банка беспроцентный. Но вы обязуетесь не повышать тарифы и снизить их пока на нескольких направлениях. Это первое. Дальше мы идем к аэропортам. Сколько у нас аэропортов в стране? Ну, много, но не так много. Да? Садим их за один стол, сажаем их за один стол и говорим, дорогие друзья, мы занимаемся важнейшей задачей развития экономики России. Вы с нами или вы против нас? Они говорят, конечно, мы с вами. Поэтому, дорогие друзья, снизьте, пожалуйста, ваши портовые сборы. Пусть ваша прибыль, а у нас частные аэропорты, об этом не все знают, частные, должна быть ниже. Иначе, друзья мои, АБЭП, ГУБОП, финансовая служба вообще не будут выходить из вашего аэропорта. Там пропишутся и будут смотреть внимательно за каждой копеечкой. И не дай бог, она на какие-нибудь Каймановые острова уходит. Национализируем ваш аэропорт. Что они скажут? Мы все поняли, тарифы снижаются. И вот так вот по всей цепочке. Почему это невозможно сделать? Это возможно сделать. Обратите внимание, когда президент поставил вопрос о подорожании продуктов, это начали делать, но только в маленьком сегменте. Пока Путин не сказал, не делали. Мы же предлагаем это сразу делать. В ситуации с гречкой как? Есть основной производитель. Идем ко второму, третьему, четвертому. Говорим, ребята, вы важны, нужны, вы частные компании. Мы, государство, дадим вам беспроцентный кредит, чтобы вы стали производить больше этой самой гречки. К вам одна просьба. Делайте это быстрее, производите больше и не повышайте на нее отпускные цены. Согласны? Согласны. Цены растут, потому что у нас везде огромный банковский процент заключен.
Николай Викторович, а тогда возникает риск, сейчас я буквально закончу мысль, тогда возникает риск, ну да, собрали мы эти 100 аэропортов, сели, поговорили, они согласились, но они тут же начали оптимизировать свою расходную часть, да, и тогда начали увольняться люди, ну или сокращаться, увольняться у нас сложно увольнять по закону, сокращать можно, можно сокращать заработные платы, урезать премиальную часть, да, ну, короче, можно, и тут никакой АБЭП уже ничем не поможет в связи с тем, что это все будет сделано строго в рамках закона, юристы-то у всех, собственно говоря, продвинутые и хорошие. Либо за это тоже прессовать, или как? Люди в убытки выйдут.
Вы из нас рисуете каких-то этих самых репрессоров.
Комиссар, я пытаюсь понять экономическую модель. Просто понимаете как, вот социально-экономическая модель, она в моем понимании, я как бы ну, не претендую ни на что, да, она была чуть другая. Если ты хочешь социальную модель, ты приходишь, забираешь это все в доход государству, и государство дальше распределяет эти ресурсы. А договариваться с частниками...
Тоже. Сейчас об этом тоже. Вот смотрите, вы говорите, начинают увольнение. Ну, во-первых, в любой структуре есть предел для как бы, ее работоспособности. А с другой стороны, мы с вами начали нашу беседу с законопроекта об увеличении минимальной оплаты труда в 31 тысячу рублей. Угу. 31 тысяча рублей. Вот меньше ни в каком месте платить в Российской Федерации нельзя. Пожалуйста, вы можете кого-то, так сказать, сократить, а кого-то и нанять. Потому что компании получили кредиты для развития производства. Они расширяются, им нужны люди, им нужны инженеры, им нужны рабочие, им нужны технологи. То есть мы начинаем разгонять нашу экономику, а не инфляцию. Вот это очень важный момент. Далее. Все основные игроки получают сигнал, на что теперь направлено государство. Не прибыль ваша нужна, а чтобы не росли цены. Сдерживание уровня цен. Поэтому законопроект о тарифах естественных монополий, их замораживание тоже здесь присутствует. Ну и, конечно, надо сказать, вы вот слово «национализация» произнесли. Мы, социалисты, говорим о национализации недр и ведущих стратегических отраслей. И смотрите, как здесь все получается логично. Сегодня у нас в Конституции очень лукавая формулировка, которая не говорит о том, что недра принадлежат народу. Не все об этом знают, рекомендую почитать. Надо менять эту формулировку, но это отдельная задача. Если мы национализируем наши недра, то доходы от этих природных ресурсов тратятся как раз на выплату справедливого базового дохода. И каждый гражданин России понимает, я гражданин, я ценен для общества. Вот земля, за которую жизнь отдам, если кто-то попытается вторгнуться на территорию нашей страны, и я получаю часть дохода. Ведь в Советском Союзе просто не в денежном выражении выплачивалась эта доля национального достояния. Кому-то давали квартиру, кому-то, вот как мне, студенту, например, путевку за 12 рублей на 3 недели в прекрасный пансионат. Это все не деньгами делалось, но это же все стоит денег. Билеты на транспорт, на самолеты, на железную дорогу в Советском Союзе были такие, что как раз можно было на выходные слетать из Москвы в Петербург, тогдашний Ленинград, да, мой родной город, просто погулять, посмотреть. Сейчас это целое финансовое приключение. Поэтому комплексная программа. Вот как только мы с вами, видите, уходим чуть в сторону, и у нас есть общее понимание, как это должно работать. Это как велосипед. Дали деньги людям – одна педаль. Дали кредиты предприятиям – вторая. А мы сейчас крутим только одну педаль. Дали деньги людям, спрос не увеличился, тарифы никто не ограничивает. Выросли цены, как вот сейчас, на древесину, в два раза выросли. Мне пишут, это безобразие какое-то. А на стройматериалы в два раза. А объяснение, в США выросли цены на древесину. Да нам-то какая разница с вами? Какие цены в США? Вот это всегда очень такие забавные вещи. Поэтому национализация недр – это один из источников важнейших, помимо государственного кредитования экономики, выплаты справедливого базового дохода. Поэтому мы и говорим, что все инструменты имеются. Есть не только деньги, но есть и понимание, как это работает. И это... Ну, в этом ничего нет такого, знаете, ну, чего-то экстраординарного. Именно это применялось и применяется в Китае в том же самом. То есть, хотите, как в Китае результат, надо, конечно, с учетом нашей российской специфики и те методы, которые принимаются для развития китайской экономики.
А я уточнить хотел немножко, вы даже опередили мой вопрос про национализацию. А какие отрасли стратегические? Вы не могли бы перечислить, нужно национализировать в первую очередь? Ну, допустим, хотите, первые три или пять.
Вы хотите, чтобы мы сейчас с вами всех напугали?
Да.
Давайте
именно
посоветуемся с нашим народом. Да, так сказать. Ну, зачем нам беспокоить, так сказать, некоторых господ заранее, без повода?
Металлургия, это точно, да?
Ну, мы же сейчас видим, что государство уже сейчас не согласно с тем, что все там происходит само собой, да? Взяли, подняли цены в два раза. Ну, что это такое? Безобразие. Как бы эти господа ходят, конечно, по краю, когда они зайдут за него, национализация произойдет немедленно. Но мы предлагаем не дожидаться таких вещей. Обязательная национализация ресурсов. Ну и, конечно, для чего все это делается? Вот сейчас у нашей страны нет какой-то цели. Что мы строим? Мы на этот вопрос никак ответить не можем. У нас ответ есть. Мы строим социализм 21 века, в котором есть место частной инициативе, частному капиталу. Пожалуйста, но государство должно быть основным регулятором и игроком в экономике. Не надо противопоставлять государственное и частное. Опять-таки, берем пример Китая, ничего страшного там от этого не происходит. Есть государственные компании, есть частные компании.
Смотрите, еще один вопрос по вашей программе. ЕГЭ чем вам не угодил? Просто потому, что всем не нравится или есть какая-то... Ну, почему вы, там есть, да, пункт о том, чтобы его отменить?
Ну, смотрите, я хочу сказать, что партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду», она создалась из трех частей. Вот в той части, которая называлась «Партией за правду», была проведена очень большая работа с родительской общественностью, с преподавателями. И была разработана программа «Семь шагов за правду в образовании». Вот с этим багажом мы пришли в общую партию. И поэтому в нашей сегодняшней уже общей предвыборной программе есть подробная программа, что нужно делать с нашим образованием. В том числе отказ от ЕГЭ, отказ от ВПР, запрет дистанционного образования как основного, запрет на замену человека искусственным интеллектом. Мы все время слышим попытки, да, давайте искусственный интеллект будет учить, он будет проверять. Слушайте, ну это кого мы воспитаем, если бездушный какой-то искусственный интеллект будет воспитывать наших детей? Ну, вы бы хотели, чтобы, не знаю, там, Яндекс.Навигатор воспитывал вашего сына или дочь? Ну, что это такое? Конечно, нет.
Уже воспитал, мне кажется.
Чем половину. ЕГЭ не нравится, слушайте, ну, а кому оно нравится? Не, ну, есть, конечно, какие-то отдельные люди, но преподаватели, им не нравится. Уровень образования снижается. Преподаватели недовольны. Вопрос. Если мы что-то изменяем, в результате, значит, становится хуже, значит, мы движемся в неправильном направлении. Поэтому, конечно, отмена ЕГЭ, я думаю, что оно произойдет в самое ближайшее время.
Ну, с другой стороны, я не специалист по ЕГЭ, честно говоря, даже не очень понимаю, в чем плюсы и в чем минусы, понимаю смысл, но, знаете, самый простой аргумент, что, слушайте, ну не дураки же его придумали тоже, ну люди как-то профессиональные, наверное.
Его придумали не дураки, его придумали очень умные люди. Только эти умные люди преследуют цели, прямо противоположные тем, которые мы с вами преследуем. Его придумали на Западе, этот ЕГЭ. Для чего? Для того, чтобы обычный рядовой человек был глупый, легко управляемый, легко манипулируемый, не имел целостного представления о действительности. И мы с вами, вот, ну, знаете, Задорнов шутил над нашими американскими соседями по планете. Но у них-то ЕГЭ намного лет раньше вели, намного десятилетий, и результат налицо. В Соединенных Штатах Америки в основном открытия делаются не американцами, а людьми из других государств, в том числе из Советского Союза. В Советском Союзе что хотели сделать? Чтобы человек был умный, культурный, чтобы он много знал, чтобы у него была широкая эрудиция. То есть это прям противоположное направление развития системы образования. Так что мы просто взяли их систему, направленную не на то, чтобы люди были умнее, а на то, чтобы они были глупее. И эти результаты эта система дает. Люди стали меньше знать. Об этом говорят все преподаватели. Каждый год приходят новые выпускники. И они знают все меньше, меньше и меньше. Они сами умные, ищущие. Но их загнали в систему, где надо галочки ставить. 2 года в школе, ну вот у меня дочери учились, не учатся же. Учатся галочки ставить в квадратиках. Кому это нужно? Творец нужен, нужен умный человек, изобретатель, мыслитель. А этой системе, которую мы с Запада взяли, нужен потребитель. Вот его и воспитывают.
Коллеги, я с вами сейчас вынужден попрощаться. Оставлю вас наедине со сложными вопросами и интересными темами.
Мне кажется, что для Николая Старикова сложных вопросов-то не существует.
Это, кстати, да, я тоже обратил на это внимание, что на все вопросы есть хороший интересный ответ.
Только успевай.
Николай, спасибо большое, и с дебютом на «Изоленте» вас поздравляю. Вот, дорогие зрители, увидимся.
Спасибо.
Увидимся с вами завтра.
Раз речь про сложные вопросы зашла, я вот читаю комментарии, я просто не буду там зачитывать конкретные, но очень много комментариев, которые обвиняют вас в популизме. Я бы вот к этому, может быть, вы что-то сможете на это сказать, потому что, ну, слушайте, вопрос есть такой, да. И второе, а чем, собственно, вот вы говорите, Китай, социализм, национализируем все, там, ЕГЭ отменим, а чем вы от КПРФ отличаетесь? На этот уж вопрос у вас точно есть грамотный ответ.
Ну, смотрите, начнем с того, что национализируете все, это неправильно. Как раз национализировать все никто не собирается. Основное, ключевое, самое важное – природные ресурсы и стратегические области экономики. Это первое. Частная инициатива, пусть она будет, и у нас в программе очень много о малом среднем бизнесе, поддержке, снижении налогов и так далее. Все это есть, все это есть, это очень важно. Но государство является все-таки основным игроком в экономике. Вот уже этот подход несколько отличает нас от коллег из КПРФ. Речь там идет, что все должно быть государственное. У нас же подход более сдержанный, который, на наш взгляд, сегодня, ну, мы объективно видим в том же самом Китае. Да и элементы социального государства развиты и в некоторых капиталистических странах. Все это есть. Но стратегически, конечно, левые силы должны объединяться. Вот мы начали сегодняшнюю нашу беседу с поездки с Захаром Прилепиным, вашим покорным слугой, и Виктором Яценко в Севастополь. Захар Прилепин там еще раз на встрече с нашими коллегами подтвердил желание в перспективе объединения партий. Левые силы должны объединиться для того, чтобы сделать те идеи, о которых мы говорим, реальностью. И я не исключаю процесса объединения «Справедливой России за правду» и КПРФ в недалеком будущем. А почему нет? Потому что внутри себя, вот мы уже объединились, три партии. Многие ждали, что будет ругань, что будет склока какая-то. Ничего подобного нет и не наблюдается. Mm-hmm. Потому что идеи практически одинаковые. Программы одинаково социалистические. Ну и, так сказать, к вопросу о разнице. Ну, есть значительная часть избирателей, которая, к слову, коммунизм относится не так, как те, кто симпатизирует Советскому Союзу. Слово «социализм» в этом смысле, мне кажется, несет меньше отрицательных коннотаций для части избирателей. Хотя хочу сказать, что мы относимся с огромным уважением к Советскому Союзу, с огромным уважением к имперскому периоду нашей истории. Мы считаем, что противопоставлять это вредно и убийственно. Это одна страна, один народ. И в этом смысле император Александр III, памятник которому был открыт недавно, это мой любимый император. Я считаю, что да, это великий государственный деятель. Но в то же время я автор трех книг о Сталине. И для меня, кстати, Иосиф Сталин — это также великий государственный деятель. И я не вижу никаких противоречий в этом. Вот ровно никаких. Каждый в свой исторический период защищал интересы России в складывающейся обстановке на тот момент, когда он руководил страной. И говорить, что один был хороший, другой был плохой, это неправильно. Критерии должны быть очень простые. Вот Горбачев разрушил страну, отбросил нас на 250-300 лет назад. Просто напомню исторический факт. Русские войска в ходе Северной войны вошли в Таллин, Ригу. Это начало 18 века, 1710-1708 год. И через 250 лет мы обратно вернулись в ситуации, когда там находятся армии враждебных нам государств. Украина. 1654 год воссоединения. Горбачев отбросил нас здесь вообще на сколько веков назад. То есть наша проблема, отчасти трагедия, в том, что в 20 веке мы два раза по кругу восстанавливаем то, что у нас уже было, когда другие народы двигаются вперед. И вот здесь нам надо быстрее соединиться, воссоединиться, чтобы не было возможности столкнуть нас в войне. Опять возвращаемся к признанию ДНР и ЛНР. Но если вы спросите мою точку зрения, я считаю, что вся Украина – это зона русского народа. И это один народ. И мы должны быть вместе. Как? Давайте думать. Союзное государство. Советский Союз, кстати, союзное государство. Союз Советских Социалистических Республик. Нет никаких противоречий. Есть желание поссорить, разделить. То есть, по сути, использовать ту самую феодальную раздробленность, которая в нашей истории приносила крайне печальный результат.
А про популизм вы не ответили.
Про популизм я не ответил.
Ну, когда вас обвиняют, ну, смотрите, когда вы говорите про 10 тысяч, там никто не вникает и так далее, вы очень долго потом объясняете и так далее. Но тем не менее, вот тут многие сообщения говорят, что вы популисты, и вот это вот популизм чистой воды.
Ну, слушайте, это удобнее сказать, что вы кто-то популист, вместо того, что еще раз повторю. Сергей Георгиевич Беляев, доктор экономических наук. Автор концепции справедливого базового дохода. Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ. Вячеслав Николаевич Бобков, доктор экономических наук. Вот их обвините. То есть понятно. Легче сказать, что да? Есть расчеты, есть возможности. Я уж даже сейчас не буду загружать наших зрителей какими-то цифрами, но все это есть, все эти расчеты существуют, а конкуренты в начавшейся избирательной кампании, конечно, будут пытаться очернять, что ли. Нас, идеи, ну, давайте выйдем в эфир и поговорим. Пусть выйдут представители какой-то партии, которые скажут, не надо признавать ДНР и ЛНР. Мы с удовольствием с ними подискутируем. Пусть выйдут представители Единой России, которые скажут, что пенсионная реформа – это правильно. Вот Медведев выступал 2 дня назад, сказал, что это прекрасная идея была, и она создала механизм постоянной индексации пенсии. Вот пусть объяснит пенсионерам, что индексируется, что все хорошо, все правильно. А мы скажем, что нужно отменить пенсионную реформу. Так что мы за то, чтобы избиратель в итоге решал.
Это правильно. Я, кстати, от себя добавлю, что в популизме часто обвиняют тех, кто говорит и предлагает конкретные вещи, потому что на это легко нападать. Когда ты говоришь абстрактное и за все хорошее, тут вроде бы как-то все не прицепишься. Поэтому ответ, да, спасибо большое за ответ. Еще от себя вопрос добавлю. Вы когда говорите, Горбачев развалил страну и так далее, Горбачев для вас это все-таки собирательный образ? Или вы считаете, что он один единолично это все сделал?
Ну, сразу скажу, что в российской традиции все-таки человек несет ответственность, тот, кто первое лицо государства, он несет ответственность, безусловно. Поэтому Горбачев виноват лично, персонально. Но, конечно, один человек не справится с задачей развала великого государства за считанные годы. Хочу напомнить, что был у нас такой Горбачев уже в истории, звали его Александр Федорович Керенский, или Керенский, да, как правильно делать ударение. Так вот он развалил Россию за 8 месяцев. Горбачев справился за 6 лет. Это сегодняшний один президентский срок. Вот вы подумайте, один президентский срок и государство не стало. При этом государство было куда более мощное, сильное, международно признанное, ракета защищенная с ядерной точки зрения. Поэтому никаких причин для уничтожения Советского Союза, кроме желания части элиты уничтожить Советский Союз и растащить по карманам достояние народа, вот таких причин не было.
Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что это было именно желание, а не ошибка?
Ну, слушайте...
Знаете, то есть он добился, чего хотел, другими словами? Ну, или он не добился, чего хотел?
И вот нет, он добился, чего хотел. Но, знаете, у любой человеческой глупости есть все-таки предел. Вот, ну, вот, представляете, выходит глава государства и говорит, ну... Надо меня понять и простить. Я не смог. Я не смог. Ну. Вот мы как относимся к, ну, я имею в виду и российские граждане Украины, к Януковичу? Ну как? Естественно, со знаком минус. Человек, находясь на высшем государственном посту, не использовал все рычаги, которые он был обязан использовать. Обязан. Он был обязан подавить вооруженный мятеж в своей столице. Он обязан был это сделать. Вместо этого он не отдал приказ о подавлении, попытался убежать, едва остался жив и в итоге живет где-то в Ростове. Судьба его печальна. Горбачев сделал то же самое, только в другом масштабе. Даже вооруженные мятежи были на территории Советского Союза, но они начались именно в период Горбачева. Если нам говорят о проблемах межнациональной розни, объясните мне, почему они все произошли исключительно в момент Горбачева? Вот был Брежнев, нет национальной розни, нет проблем. А вот появляется Горбачев и появляются проблемы. То есть, значит, они были созданы? Нет, они, наверное, где-то подспудно находились. Но сама атмосфера Советского Союза, действия власти не давало всей этой гнили выйти на поверхность. Значит, Горбачев и в этом виноват, если гниль начала разлагать государство. Но, уважаемый коллега, я смотрю на время. У меня тоже, так сказать, не только у Армена Гаспаряна мероприятие. Поэтому я, с вашего позволения... Хотел бы, наверное, попрощаться с уважаемым.
Да, спасибо вам большое. Может быть, зрителям. Напоследок что-нибудь пожелаете нам всем.
Я пожелаю вам творческого оптимизма, больших успехов и внимательного изучения, потому что это на самом деле документ малый на 6 страницах, а большой на 36, предвыборной программы Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». И, конечно, приходите на избирательные участки 19 сентября, вне зависимости от того, за кого вы решили голосовать. Хотя голосовать надо за нас.
Спасибо большое. Николай Стариков был у нас в эфире. Надеюсь, не в последний раз. Всего доброго.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.